Когда он ходил за водой к источнику, часто слышал, как судачат женщины: греки похитили важнейшее наше изобретение. Илия знал, что это не так. Греки, добавив гласные, усовершенствовали алфавит и дали возможность пользоваться им всем народам. И собрание записанных на пергаменте текстов назвали Библией, воздав таким образом должное городу, где был изобретен алфавит. Тексты эти были записаны на выделанной особым образом коже. Илии казалось, что это не лучший способ хранить слова. Кожа не так долговечна, как обожженная глина, да и украсть ее легче. Недолговеченный пергамент, после того, как его используют много раз, он рвется, да и потом плохо противостоит воде. Нет, ни Библии, ни папирус не годятся. Лишь глиняным табличкам суждено оставаться в веках, — думал он. Если Акбар уцелеет, он посоветует правителю записать историю страны именно на глиняных табличках, которые должны будут храниться в особых помещениях, для того, чтобы грядущие поколения могли получать нужные им сведения. И тогда, даже если перебьют всех финикийских жрецов, хранящих в памяти историю своего народа, славные деяния воинов и поэтов не позабудутся. Он еще некоторое время забавлялся, выводя по глине буквы в разном порядке, отчего они удивительным образом складывались в разные слова. То, что получилось, развеселило и успокоило его, так что он смог заснуть. А проснулся от страшного грохота. Рухнула высаженная дверь. «Нет, это не сон», — мелькнуло у него в голове. «Это не Господни рати вступили в бой». Отовсюду, изо всех углов, лезли какие-то тени, истошно вопя на непонятном языке. Ассирийцы. Стены тряслись от страшных ударов, выбивались двери, с площади доносились вперемешку крики нападавших и мольбы о помощи. Илия вскочил было, но его тотчас свалили наземь. Глухой гул поднимался снизу.
«Огонь!» — понял он. «Дом горит!»
«А ты, — сказал кто-то по-финикийски, — ты, самый главный, прячешься, как трус, в доме женщины!» Илия взглянул в лицо того, кто произнес эти слова, и в свете пламени, озарявшем комнату, разглядел длиннобородого человека в доспехах. Сомнений больше не было. Ассирийцы взяли город.
«Вы ворвались ночью?» — растерянно спросил он.
Тот не ответил. Илия увидел блеск стали. Один из воинов мечом рассек ему правую руку. Илия закрыл глаза. В долю секунды вся жизнь пронеслась перед его мысленным взором. Вот он играет на улице родного города, вот в первый раз отправляется в Иерусалим, вот вдыхает запах свежеоструганного дерева в плотницкой мастерской, вот снова ослепляет его безмерный простор моря и девят одежды людей из больших прибрежных городов. Вот идет он по горам и долам обетованной земли. Вспомнилось, что он знал Иезавель еще девочкой, но и тогда она околдовывала всех, кто видел ее. Вот снова началась резня, убивают пророков. Снова слышит Илия голос Господа, посылающего его в пустыню. Снова возникают перед ним глаза женщины, которую он повстречал у ворот Сарепты. Местные называют этот город Акбаром, и он понимает, что полюбил ее с первого взгляда. Снова поднимается на вершину пятой горы, чтобы воскресить ребенка, и вот за мудрость горожане избирают его судьей. Он взглянул на небо, где созвездия стремительно меняли свое местоположение, успел еще удивиться тому, что луна показывает разом все четыре свои фазы, почувствовал холод и зной, весну и осень, промок под дождем и ослеп на миг от сверкнувшей молнии. Снова тучи стали принимать бесчисленное множество очертаний, а реки вернулись в прежнее русло. Ожил в памяти день, когда он увидел, как ставят ассирийцы свой первый шатер, за ним другой, еще и еще новые и новые. Увидел, как являлись и исчезали ангелы, увидел огненный меч, преградивший ему путь в Израиль. Вспомнилось, как томила его бессонница, как чертил он на глиняных табличках письмена. Он очнулся, вернулся к яви. Подумал о том, что же происходит внизу. Надо во что бы то ни стало спасти вдову и ее сына.
«Огонь!» — сказал он неприятельским воинам. «Дом объят огнем!»
Он боялся не за себя, только за женщину и ребенка. Кто-то прижал его голову к полу, так что Илья ощутил на губах вкус земли. Он поцеловал ее, сказал, что сильно любит, и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Попытался было высвободиться, но кто-то ногой наступил ему на шею.
«Должно быть, успела убежать», — подумал он. «Они не обидят беззащитную женщину».
И глубокий покой овладел им. Быть может, Господь счел его негодным человеком и избрал другого пророка, который вытащит Израиль из пучины грехов. А смерть уже близка и такая, какой он хотел, мученическая смерть. Безропотно принимая свой удел, Илия стал ждать смертельного удара. Но его все не было. Прошло несколько мгновений. Над головой звучали чужие голоса, из раны на руке продолжала струиться кровь.
«Скажи, чтоб меня добили!» — крикнул Илия, зная, что, по крайней мере, один из воинов понимает его язык.
Никто не обратил внимания на его слова. Воины вели о чем-то жаркий спор. Должно быть, случилось что-то неожиданное. Воины стали пинать его ногами, и тут Илия впервые за все это время почувствовал, что к нему возвращается инстинкт самосохранения. Это напугало его.
«Я не могу больше цепляться за жизнь!» — в отчаянии подумал он. «Ибо из дома мне не выбраться, нечего даже и пытаться».
Но ничего не произошло. Мир, казалось, навек замер в мешанине криков, грохота, взметенной пыли. Быть может, Господь, как когда-то с Иисусом Навином, остановил время. Тут Илия услышал долетевший снизу крик вдовы. Нечеловеческим усилием, отбросив воина, он сумел подняться, но его тут же снова сбили с ног. Последовал новый удар в голову, и сознание его померкло. Через несколько минут он очнулся. Ассирийцы выволокли его на середину улицы. Оглушенный Илия поднял голову. Все дома этого квартала пылали.
«Там внутри беззащитная, ни в чем не повинная женщина! Спасите ее!»
Снова крики, топот, смятение. Илия приподнялся, но от очередного удара упал.
«Господи!» — мысленно возвал он. «Со мною делай, что хочешь, и жизнь моей смерть отдана тебе, но ту, которая дала мне приют, спаси!»
Его ухватили за руки и вздернули над землей. «Погляди-ка», — сказал тот ассириец, что знал его язык, — «твоих рук дело!» Двое подтащили Илию к дверям. Языки пламени, озаряя все вокруг, стремительно пожирали дом. Отовсюду доносился жалобный плач потерявшихся детей. В отчаянии гласили их матери, молили о пощаде старики, но он слышал только голос той, кто дал ему когда-то приют.
«Что вы делаете? Ведь там женщина и ребенок! В чем они провинились перед вами?»
«В том, что она пыталась спрятать у себя правителя Акбара».
«Да нет же, я не правитель Акбара! Это какая-то ошибка!»
Ассириец продолжал подталкивать Илию к дверям. Обгоревшая кровля уже обрушилась, завалив под обломками вдову. Илия слышал, как она молит о спасении, и видел только ее беспомощно шевелящуюся руку.
«Зачем же вы оставили меня в живых, а ее обрекли сгореть заживо?» — возопил он.
«В живых тебе оставаться недолго, но сначала испей чашу страданий до дна. Наш военачальник был забит камнями у городской стены. Он пришел в Акбар ради жизни, но обрел здесь гибель. Тебя ждет та же участь». Отчаянно отбивавшегося Илию оттащили подальше и повели по улицам Акбара, напоминавшим адское пекло. Воины, с которых градом катился пот, были, похоже, потрясены зрелищем, только что открывшимся им. Илия упирался, взывал к небесам, но и Господь, и ассирийцы были глухи к его мольбам. Так они оказались на площади. Большая часть зданий в городе горела. Жалобные крики жителей Акбара прорезали гудящее пламя, треск и грохот рушащихся стен и крыш.
«Как хорошо, что есть смерть!»
Сколько раз, начиная с той ночи в конюшне, он думал об этом. Повсюду виднелись распростертые на земле трупы акбарских воинов. Большинство из них даже не успели надеть доспехи. Метались по улицам горожане, сами не зная, чего ищут, куда бегут, метались затем лишь, чтобы притвориться перед самими собой, будто хоть что-то делают, хоть как-то противодействуют смерти и разрушению.
«Зачем?» — думал Илия.
Неужто не видят, что город захвачен неприятелем и бежать некуда?